Разворот на восток.
Востоковед и африканист Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Это программа «Разворот на восток». Турал, приветствую.
Еще раз приветствую, добрый день.
И ближайшие полчаса из наших всего двух часов будем обсуждать события в Израиле, скажем так, да, проходят там определенные противостояния между нынешним кабинетом министров и в его попытках провести судебную реформу, ну и, соответственно, оппозицией, которые этой реформы не хотят. И вот уже опросы по поводу гражданской войны даже проводятся в стране. 58% израильтян опасаются начала гражданской войны. Ну, это больше половины, и это, на самом деле, уже, что называется, не шутки.
30-я, да, юбилейная общенациональная, как бы это сказать, общенациональные протесты прошли вот как раз в пятницу, в субботу, вчера, позавчера в Израиле. Действительно, судебная реформа кабинета, нынешнего кабинета Бениамина Нетаньяху, она вызывает ту реакцию, которую, наверное, в истории израильской внутренней политики не вызывал ни один другой вопрос, скорее всего. В чем суть? Да, это суть в том, что с 1948 года, с момента образования непосредственно государства Израиль, в стране не была принята конституция, в Израиле нет конституции, конституционного суда тоже нет. И вот единственная инстанция, орган, который, по сути дела, можно с большими натяжками назвать как исполняющий такого обязанности, такого надзора, что ли, да, за законностью тех или иных мер и шагов, в том числе и правительства, это играл эту роль Верховный суд страны. И вот, вот эта вот реформа, она фактически, значит, подразумевает, что любое вето этого Верховного суда можно будет переиграть большинством в парламенте. Большинство в парламенте — это 61 мандат, 61 голос. Угу. И, по сути дела, таким образом можно будет провести любой закон, не встречая никакого, значит, препятствия на своем пути законное. И, естественно, оппозиция, и, я так понимаю, не только оппозиция, выступает против этого. И вот как раз этот самый опрос, он говорит о том, что особую озабоченность возможности гражданской войны в свете поляризации израильского общества, в частности, из-за кризиса вокруг этой судебной реформы, чувствуют оппозиционные избиратели, 76%.
Ну да, вот я сказал, что 58% опасаются начала гражданской войны.
Из них 76.
76, да. Это оппозиционно, да, настроенные, да, по отношению к нынешнему правительству.
И вот, наверное, стоит еще раз поговорить о сути, потому что провели, собственно говоря, закон об этой реформе. Оппозиция покинула Кнессет, да, законодательный орган не голосовала, но все равно коалиция смогла провести этот закон на этой неделе. Митинги не прекращаются, протесты не прекращаются. Вчера я читал даже, значит, в израильской благосфере о том, что все вот эти рассказы недельной, да, давности о том, что якобы у Нетаньяху проблемы с сердцем, еще чего-то. Это тоже такая игра на публику. Вызвать какое-то сочувствие к себе, еще чего-то. Снизить накал, отвести нападки. Именно в свете предстоящего принятия этого закона. Ну, это неделю назад было так, а теперь он уже...
Ну, соответственно, да, перед как вот раз принятием. Давай спросим обо всем, в том числе у научного сотрудника Центра ближневосточных исследований НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, Людмила Самарская. В эфире «Радио Спутник». Людмила Максимовна, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Людмила Максимовна, ну вот смотрите, данные опроса мы тут с Туралом обсуждаем. 58% израильтян боятся гражданской войны. Действительно ли, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, все настолько зашло в, вот, в такую фазу, когда действительно может гражданская война разразиться?
Ну, мне кажется, что говорить о гражданской войне в данной ситуации достаточно сложно, но опрос показательный в том плане, что он демонстрирует уровень напряжения, который существует сейчас в израильском обществе, и как бы и настроение, и ощущение, и восприятие, но, безусловно, о каком-то реальном риске говорить, пожалуй, нельзя, потому что как бы протесты, которые есть сейчас, да, которые идут уже 30 недель, это, в общем, проявление позиции гражданского общества. И это именно протесты, то есть, да, там были какие-то случаи задержаний, да, там были какие-то случаи столкновений, но это все скорее исключение, а не правило. То есть были протесты против реформы, были протесты в том числе за реформу, менее массовые, но тем не менее. И, в общем, в связи с этим проблем особенных не было. То есть одни едут на протест в Иерусалим. Там был один из них, когда в Иерусалиме был протест противников реформы, а в Тель-Авиве протест сторонников. Одни едут в Иерусалим, другие едут в Тель-Авив. В общем, никаких столкновений нет, все протестуют, потом, в общем... То есть это просто функционирование такого гражданского общества.
Людмила Алексеевна, не могу не спросить. Вот стандартный портрет протестующего против реформы, ну, их протестующих именно, да, публично больше, чем тех, кто выступает за. И, наверное, тоже стандартный такой портрет сторонников этой реформы. Ну вот кто, да, среднестатистический израильтянин, который выступает за эту реформу, и кто выступает против нее уже 30 недель подряд?
Это интересный вопрос. На самом деле, среди тех, кто выступает против реформы, это, если смотреть опросы и отношение к протестам, и участие в протестах, это, ну, там, средний класс, это люди с повышенным доходом. А те, кто выступает за... Ну, и понятно, что у нас здесь есть разбивка, там, голосовали за оппозицию, голосовали за коалицию. А среди протестующих больше тех, кто голосовал за оппозицию, но, в общем, среди тех, кто голосовал за коалицию, те, кто не согласны с тем, что происходит, в общем, тоже есть вполне. И, соответственно, за реформу это те, кто голосовал за коалицию. И там контингент, он, наверное, чуть менее состоятельный. То есть это вот на основе некоторых запросов, по крайней мере, если смотреть. И плюс это в том числе поселенцы. Потому что они... Основной электорат крайне правых партий, которые входили в блок религиозный сионизм, сейчас это религиозный сионизм, вот с моим выдвид, но, в общем, она довольно маленькая, ее можно не так существенно учитывать. И они, это те, кто за судебную реформу, да, считают, что она должна быть проведена, потому что у Верховного суда слишком много полномочий, и их нужно таким образом ограничить. Но, в принципе, есть категории, которые совпадают и там, то есть, например, среди там, тех, кто за Ликуд голосует, голосовал, есть те, кто за реформу, есть те, кто против. И понятно, что это в каком-то смысле сближенная социальная категория.
Ну и, наверное, надо, конечно, поговорить о личном, да, интересе израильского премьер-министра, ведь судебные тяжбы, которые продолжаются уже, не прекращаются, они тоже продолжаются, они не прекращаются очень долго, и завели их еще, когда Нетаньяху свой прежний срок находился у власти, потом он находился в оппозиции, и все равно эти суды продолжались. Теперь он снова победил. Есть ли действительно вероятность того, что каким-то образом, законным, да, каким-то законным образом нынешний израильский премьер сможет сделать именно то, в чем его обвиняет оппозиция, воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы избежать суда справедливого и избежать ответственности за инкриминируемые ему преступления или нарушение закона?
Такая версия действительно есть, но, скорее всего, если это является фактором каким-то, то скорее дополнительным. Потому что, в общем, его суд против Нетаньяху — это не вопрос Верховного суда, в значительной степени, там другие сложности. А особенность это, то есть нынешняя судебная реформа это и такое активное продвижение — это следствие коалиции, которая сложилась, поскольку все члены коалиции выступают за ее проведение. Ну, большая часть членов на данный момент. Кто-то уже говорит вам, что давайте это притормозим. В принципе, фактор Нетаньяху в данном случае есть, но он определенно не ведущий, то есть там другие факторы являются ключевыми на данный момент.
Ну, то есть он не спасает себя, а все-таки действительно у него есть какая-то программа, внутриполитическая программа, которую он хочет продвинуть. И вот это снова возвращает нас к оппозиции. Хочется спросить, сможет ли оппозиция каким-то образом конвертировать вот это недовольство и противостояние общественное в свою пользу? Ну, потому что постоянные перевыборы, 5 раз, по-моему, за прошедшие 4 года, да, или 5 уже лет, переизбирали кабинет, постоянные выборы, и оппозиция все меньше и меньше имела возможностей как-то влиять на их исход. И свергнуть Нетаньяху окончательно им не удалось, он снова вернулся. Есть ли вероятность того, что, ну вот теперь уже это будет такая фатальная ошибка, Акелла промахнется наконец-то, да, вот этого ему не простят, и израильский избиратель все-таки снова, даже пусть на уровне протестного какого-то, да, порыва, проголосует в следующий раз за оппозицию?
Этот фактор, безусловно, есть, и есть опросы, которые показывают, что популярность Ликуда падает, а популярность одной из оппозиционных партий, государственный лагерь, растет. Во главе партии «Государственный лагерь» находится Бенни Ганц. Он в предыдущем правительстве, которое было таким самым смешанным в израильской истории, от правых до арабских партий включало, он там был министром обороны. Он участвовал в выборах. Во всем этом цикле выборов он участвовал. В первых у него были достаточно хорошие показатели. Потом он заключил договоренность с Нетаньяху из-за ковида, чтобы было правительство национального единства. Рейтинги упали. Сейчас они увеличиваются снова. И, в общем, у них на данный момент практически паритет. Иногда по опросам он получает даже больше. И в то время как мы не можем ориентироваться на опросы как на точно дающие информацию и точный прогноз, это показывает тренд. То есть тренд на то, что Нетаньяху и Ликуд ослабевают на фоне реформы в значительной степени, на фоне того, как она проводится, потому что не все с этим согласны. И при этом как бы такие умеренные относительно голоса в оппозиции усиливаются. То есть Яир Лапид, его партия даже несколько теряет голоса, видимо, как раз в пользу партии Ганца. А Ганц — такая фигура, которая потенциально может служить объединяющей. Поэтому в случае следующих выборов я бы сказала, что у нынешней коалиции шансы на формирование в аналогичном составе значительно снижаются. И, в принципе, сложно сказать, насколько у оппозиции, вот, в том виде, в котором она сейчас может получиться формировать коалицию, но потенциально могли бы быть возможны договоренности с Ликудом. Наверное, это нельзя исключать, даже сейчас об этом говорят. То есть не могла бы быть создана такая центристско-правая коалиция. Это, в принципе, было бы реальностью, наверное.
Ну и тут такой вопрос, да, крупный внутриполитический вопрос, который касается, опять же, возможности принимать те или иные законы, регулирующие порядок и ту или иную сферу, ту или иную систему внутри государства, которая повлияет и на жизнь граждан. И вот вопрос следующий, да, как принятие и реализация этой реформы повлияет на жизнь простого израильского обывателя? Ведь десятки и сотни тысяч протестующих, они же зачем-то туда выходят, не только потому, что Нетаньяху не любят, а потому что, видимо, эта реформа как-то повлияет на их жизнь. Вот как она повлияет на обычного израильтянина?
Ну, есть мнение, что принятие этой реформы, что оно ослабит судебную систему, соответственно, ухудшит экономическую обстановку в Израиле и ощущение стабильности там, и это приведет там, к выводу каких-то средств, инвестиций, меньшему количеству проектов, которые будут там, международного плана, в которых Израиль сможет участвовать, и какие-то фирмы. В большей степени, возможно, на это влияет именно нестабильность, которая провоцирует реформу. То есть дело, скорее всего, не только в содержании реформы, хотя оно тоже, в общем, достаточно проблемно, если она будет проведена в том виде, в котором ее хотят провести сейчас, а в том, что она очень поляризующая. То есть есть те, кто определенно за нее, есть те, кто категорически против, и это, естественно, не способствует какой-то стабильности. То есть это уже влияло на какие-то показатели биржевые. В Израиле это влияло на стабильность курса шекеля, он ослабевал. Это влияло на какие-то IT-компании, которые тоже, в общем, не совсем понимают, какие дальше будут перспективы в Израиле. То есть это, в принципе, влияет на ощущение некоторой нестабильности. То есть это не значит, что израильская экономика там рухнет и упадет. Нет, ничего подобного. Но, возможно, возрастут риски и, возможно, как бы, не знаю, потенциальные инвесторы, потенциальные те, кто могли бы зайти там на израильский рынок, скажем, они, может быть, воздержатся от этого, может быть, они будут там занимать наблюдательную позицию, выжидательную. То есть потенциально в этом смысле это могло бы повлиять на граждан Израиля.
На самом деле у меня такой когнитивный диссонанс. Я вот слушаю, и у меня складывается впечатление, что тем людям, которые выходят на протесты, им без разницы, что против чего выступать, они скорее там руководствуются, да, не любовью к Нетаньяху или, может быть, к правящей коалиции, а судебная реформа — это как повод, потому что мы, кстати, Турал, с тобой в этой студии говорили о том, что это судебная реформа, вот если оторваться от самого Нетаньяху, она позволит преодолеть торможение, которое сейчас возникает вот в ходе работы этого государственного механизма. И как раз некоторые эксперты считают, что она могла бы способствовать привлечению различных инвестиций. Ну и вот, соответственно, получается, с точки зрения одних, ну, с точки зрения вот тех людей, про которых я сейчас говорю, эти люди выходят против какого-то обновления, против реформы, против, я не знаю, работы экономики в современных условиях. Справедливо, как вам кажется, вот такая точка зрения, Людмила Максимовна?
Интересный вопрос. Дело в том, что реформа в данном случае, она является только одной из причин того, что происходит. Она стала таким триггером. И это все, это просто следствие того кризиса, который в Израиле есть, социально-политического. То есть и выборы многократно, они тоже были не просто так. Это тоже такой показатель кризиса политической системы. Это как бы выливается уже в такую в социальную плоскость. И дело в значительной степени в том, что нынешнему правительству не доверяют, потому что считают его слишком правым, слишком религиозным. И там действительно значительная часть членов, они религиозные, то есть кто-то ультраортодоксы, кто-то религиозные сионисты. И это не соответствует интересам и запросам значительной части израильского общества. И поэтому... Дело не в том, что израильтянам не важно, из-за чего протестовать, им важно. То есть они выходят из-за реформы, потому что они видят в этом шаг к установлению большего контроля правящей коалиции над какими-то решениями государственными, над происходящим в стране. И они опасаются, что в дальнейшем это поможет им принимать законы, проводить их, которые будут не в интересах значительной части израильтян.
А вот насколько их опасения обоснованы? Вот сразу же, да?
Ну, некоторые основания, вероятно, есть. То есть другой вопрос, что даже противники нынешнего варианта реформы, некоторые из них говорят о том, что реформа в принципе нужна. Вопрос конкретно ее форме, вопрос в том, что настолько серьезная реформа должна проводиться профессионально и консенсусно. То есть это не должен быть вопрос там, партийной принадлежности. То есть это должны быть договоренности широкие, а не, это не должна быть ситуация, в которой у нас есть коалиция в 64 голоса, в которой большинство действительно, в общем, религиозные. Там кто-то ультраортодокс, кто-то религиозный сионист, и которая, в общем, принимает решения, которые, да, они говорят, что вот их избрали, да, за них проголосовала примерно половина избирателей, но вторую половину они не представляют фактически. И в этом проблема. То есть проблема в том, что реформа должна быть, она должна быть другой, она должна быть консенсусной.
Как назвать противоположную сторону? Вот есть ортодоксы, есть антиортодоксы. Можно я этим термином буду пользоваться? Людмила Алексеевна, а почему антиортодоксы не хотят присоединиться к ортодоксам? Таким образом, реформа будет консенсусная. Таким образом, между прочим, им самим, не ортодоксам, когда они в свое время придут к власти, если будут грамотно выстраивать свою программу, эта самая реформа тоже позволит проводить какие-то решения быстрее или каким-то другим образом. Да, там можно любой прилагательное подобрать, да, в интересах той стороны. Ну, то есть она же не только для нынешнего правительства работает, она будет работать и на следующее правительство, которое вполне себе может быть оппозиционным. Чушь, они не хотят присоединиться-то вот к этому решению о проведении реформ.
Нет, во-первых, в Израиле, понятно, все сложнее с этим разделением. Есть светские израильтяне, есть там традиционные, есть просто ортодоксальные, есть ультраортодоксальные. И дело в том, что само проведение этой реформы и сама форма проведения, и такая скорость проведения, по крайней мере, попытка провести ее быстро, она вызывает настороженность, и не зря те, кто протестует против нее, говорят о том, что, значит, в Израиле установится диктатура. Дело не в том, что она действительно установится, но дело в том, что у них есть это ощущение, что сейчас коалиция примет законы, которые будут работать в их интересах, и они смогут закрепить свою власть в стране каким-то образом. То есть каким, ну, не совсем понятно, но тем не менее. То есть это вопрос восприятия. И вопрос того, что коалиция, она говорит, кто-то говорит, что готов к диалогу в коалиции, кто-то говорит, что он не готов к диалогу принципиально. То есть есть крайне правые, которые говорят, нет, мы проведем реформу вопреки всему, нас избрали, и это не вопрос для обсуждения. И это тоже проблема.
На самом деле, очень странная позиция, позиция сторонников теории заговора. А вот если этот закон примут, вдруг они потом как-нибудь используют для укрепления своей власти? Так любой можно закон использовать для укрепления своей власти. А то, что быстро принимают, извините, 30 недель уже бастуют, они просто не знают, как можно в трех чтениях законопроект за один день принимать.
Ты знаешь, понимаете? Я бы по-другому вот спросил, а почему бы, да, не принять Конституцию? И чтобы вот в этом основном законе все эти вопросы были отрегулированы, так или иначе. Создать конституционный комитет, комиссию, которая разработает и потом на референдуме, я не знаю, эту конституцию или одобрит, или не одобрит, отправит на доработку.
Это еще, Турал, 30 недель. Там экономика Израиля вся станет. Там уже вон министерство Али закрывается.
В принципе, о том, чтобы создать конституцию, речь идет и сейчас. Есть те, кто считает, что это путь. И среди тех, кто выступает против реформы, среди оппозиционных политиков в том числе. Но для этого, опять же, нужен консенсус. То есть нужна договоренность. И плюс Конституции в Израиле нет не случайно. Она, в общем, должна была быть принята изначально, но дело в том, что будет очень много вопросов, которые тоже будут вызывать множество противоречий. Как прописывать роль религии в государстве? Какое это государство? Это еврейское демократическое государство. Хорошо. А что именно это значит? То есть там будет тоже очень много моментов, которые тоже нужно будет очень долго и внимательно обсуждать. В принципе, основные законы, они играют роль Конституции на данный момент. Но да, кто-то считает, что без Конституции как таковой решение невозможно. Ну, возможно, это действительно один из путей.
В общем, чем дальше в лес, как
говорится. Тем больше дров. Действительно, но понятное дело, что отложить вопросы принятия Конституции, потому что не смогут договориться, это такое тоже очень шаткая история, потому что, ну, все равно, когда-то, рано или поздно, это должно состояться, потому что пока этого нету, все это играет дестабилизирующий фактор. Ну, вот то, что сейчас происходит, не следствие или это того, что в свое время не смогли договориться. В том числе, да, в каком-то там смысле тоже это последствия как раз вот этих несостоявшихся договоренностей. Может быть, сейчас этого бы всего и не было, если бы четко было прописано. Вот полномочия такого-то органа по Конституции такого-то года. И от этого уже, соответственно, плясать. Ну, тут как бы вот, тут такая точка зрения, почему бы и не могла бы существовать, скажем так.
Ну, на самом деле, учитывая то, что Израиль находится в очень непростом региональном окружении во всех смыслах, да, и удавалось все-таки свои какие-то политические традиции сохранять Израилю все эти годы, будет интересно наблюдать, как эта реформа, она все-таки будет иметь это влияние на внутреннюю политику, и что это будет за влияние, не сможет ли, да, вдруг при своем желании Нетаньяху стать абсолютным властителем, скажем так.
Людмила Максимовна, спасибо вам большое, время у нас в эфире подходит к концу. Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, была в эфире радио «Спутник». Я что, кстати, хотел сказать, вот ты сейчас тоже перекидываешь мостик к следующей теме, к внешней, скажем так, политике.
Непростому окружению, да.
К Ближнему Востоку в целом. Я хотел сказать, что несмотря на то, что происходит внутри государства Израиль, да, по поводу внутриполитических вопросов, вопросы внешней политики решаются, существуют, они не поставлены на паузу, и активность там довольно-таки приличная, причем не только дипломатическая, но и военная, как я понимаю, все эти 30 недель тоже. Поэтому важно и об этом говорить. Поговорим сразу после выпуска новостей. Турал Керимов в эфире «Радио Спутник».